Всем доброго дня. Я рад вас всех приветствовать, видеть, слышать. Ну и, безусловно, буду читать ваши вопросы на «Живом гвозде», на «Потапенко прямом». Это всегда приятно встречаться регулярно с вами по вторникам в 16:05. Ну и, безусловно, благодарю всех тех, кто нас поддерживает, потому что все реквизиты, которые вы видите надо мной, есть на «Потапенко прямом», ну и так далее. Это позволяет не только оплачивать штрафы, это что, в общем, тоже хорошо, но и поддерживать команду в тонусе. Традиционное наше приветствие, а потом уже, как говорится, пойдем по вашим вопросам, если они, Анечке, сегодня понравятся. Если не понравятся, то, в общем, можете их на живой гвоздь и не забрасывать. О чем будет сегодняшнее вступление? Это, в общем-то, результаты БРИКС. Традиционно, те, кто опять-таки смотрит на нашу мою программу очень-очень давно, не присоединяюсь ни к одним из комментаторов, ни которые насмехаются над БРИКС, ни те, кто восхваляет, потому что и то, и другое является откровенной пропагандой. Давайте пройдем по сухим итогам. Первое, с чего мы начнем. БРИКС как место встречи вполне себе удобоваримое, ничуть не хуже и не лучше других. Значит, все, что касается пропаганды, когда начинают люди достаточно трезво, вроде ума, говорить, вот Россию не осталось в изоляции, а она и не была в изоляции. И никто и не стремился к какой-то изоляции. Я очень не понимаю, откуда возникает подобного рода нарратив, что Россия должна оказаться в изоляции там, благодаря или вопреки ее внешней политике. Мир настолько глобализован и настолько широк, мы это уже многократно обсуждали, что газотранспортную систему, которая идет от России через Украину в Европу, никто не разбирал, разбирать не собирается, и более того, платежи есть, были и будут. Поэтому я уж не говорю другое экономическое взаимодействие России и Украины. Точно так же это не специфика российско-украинского конфликта или какая-то из сторон плохо себя ведет или наоборот хорошо себя ведет. Но практически все военные конфликты, которые идут по миру, а их сейчас более 40, так уж повелось, сопровождаются экономическим сотрудничеством этих сторон. Свойства экономики всепобеждающие. Собственно говоря, на базе экономики-то, в общем, люди-то и сотрудничают, потому что экономика – это наука про труд, про его взаимодействие, про взаимодействие людей труда с другими людьми труда, обменом и, соответственно, получением результата. Поэтому экономика – это то, что как раз останавливает все конфликты и войны. А вот как это амбиции и эго – это то, что эти войны развязывают по всему земному шару столетиями, я бы даже сказал, тысячелетиями. Второй очень важный постулат. Саммит прошел в Казани, и это, кстати, было очень хорошо. Причина очень проста. Если бы он прошел в Москве, то вызвал бы существенно больший коллапс, потому что Москва, конечно, город такой центровой, федерального значения, но и сложность организовать более-менее локальный какой-то форум с приездом первых лиц государства, это, в общем, достаточно сложно. Казанцам, надо сказать, досталось, но при этом, как у любого минуса, есть и свой плюс. А плюс заключается в том, что все, что касается обслуживания, малого среднего бизнеса или работы сопровождающих организаций, в общем, все это получило достойный профит и надолго, в общем, смогут аккумулировать какие-то денежные средства. А могли ли не приехать знаковые личности? Итак, БРИКС – это вотчина Китая. Кто мог не приехать к Китаю? Да, Россия временно является председателем в БРИКС, но это временная история. Это как раз завершающий этап, соответственно, председательства в БРИКС. Ключевым там игроком был и будет оставаться всегда Китай. И вот к нему навстречу, да, в Казань, да, может быть, к другую страну, где есть определенные претензии с мирового сообщества, прилетают те, кто хотят в дальнейшем с Китаем выстраивать отношения. Это то же самое касается, соответственно, господина Гутерриша. Потому что я знаю, что поднялся достаточно большой такой фон, что как он мог приехать. Он приехал, еще раз повторюсь, на саммит БРИКС. не персонифицируя, что там может присутствовать Владимир Путин, при том, что он является, безусловно, председателем. Потому что Гутерреш использует все возможности, тем более, что он является хромой уткой, уходя, в том числе для того, чтобы на себе найти место работы. Является, запачкает ли это в эту секунду его репутацию? Ну, если у кого-то есть иллюзорность, что репутация – это не взаимодействовать с режимами, где в том или ином виде ущемляются права человека, есть политические заключенные, то я вынужден вас огорчить. В общем, мир очень и очень давно уже, в общем, подобного рода сентенции, которые мы себе, наверное, навязываем, он их не поддерживает, потому что политики ведут себя фундаментально по-другому. И это один из важных элементов, почему политиков, скорее всего, должно быть меньше. И не существует политиков, которые не в угоду своим политическим амбициям, в угоду своим, соответственно, экономическим параметрам для своих государств, не наступят на горло вот этого, с кем ручкаться, с кем не ручкаться. Увы, мир Чистогана, в общем-то, печален и скучен. Вот. Касаемо из условно плохого. Пустота. Пустота в том, что никаких фундаментально решений не принято. Это декларации. Все эти декларации подписываются уже не одно десятилетие. И это не одно десятилетие продвигает повестку, что ключевым являются локальные договоренности. Почему я говорю о локальных договоренностях? То есть для того, чтобы развивать БРИКС, крайне важно, чтобы страны, которые в БРИКС входят, находящиеся друг с другом в коротком, близком контакте, ну, в общем, делали какие-то взаимовыгодные проекты. И тогда есть возможность, в общем, дальше выкручиваться. Вот такие параметры для итоговой конференции. Будут ли развивать единую финансовую систему? Ну, как уже было сказано, наверное, уже многие посмотрели на так называемую бумагу или там платежную купюру, которая была в виде сувенирной продукции предъявлена. Конечно, подобного рода купюра даже действовать не может, в принципе, потому что фундаментально купюра возникает только после того, как вы сначала синхронизируете и установите единые стандарты банковской системы. Многократно это повторял, наверное, для вас, и буду повторять, что только после того, как эти стандарты вступят в законную силу на всех границах, во всех банковских инвестиционных учреждениях, только после этого можно выпускать какую-то физическую величину. Хотя в 21 веке, конечно, выпуск купюр, ну, вообще вещь такая очень сильно в себе, и я сомневаюсь, что когда-нибудь это произойдет. Ну, а для меня было и остается краеугольным камнем вопрос. Представьте, что вы товарищ Си или вы товарищ, соответственно, Моди. Внимание, вопрос. У вас есть проблемы с платежами? Да нет, никаких проблем у вас нет. Что вам не нравится, то, что все привязывается к доллару. Ну, привяжите к рупии или к юаню. Почему вы этого не делаете? А потому что, будем честны, сколько бы вы ни крошили булку на американский доллар, вам выгодно относительно него девальвировать собственную валюту. А раз это выгодно, то, конечно, американский империализм и прочие, соответственно, измы вы будете осуждать на словах, потому что вы политики, у вас обязанность такая. Но при этом будете радоваться, когда именно доллары будут заходить в вашу, ну, не побоюсь этого слова, работающую страну. Поэтому, как говорится, не надо слушать слов политиков, потому что они еще более лживы, чем заявления статистических ведомств. Поэтому для нас с вами все-таки фундаментальным должно быть совершенно другое. Ну что ж, поехали тогда по вашим вопросам, которых много поступает уже сейчас. Напомню, в общем, Анечке они должны понравиться. Нужна ли такая организация, как ООН, или это так, как атавизм по типу Центробанка? Ну, смотрите, все, что касается вот этих объединенных, ну, колхозных, скажем так, платформ, они всегда были, есть и будут. Ну, вот, собственно говоря, мы сейчас обсуждали одну из них. Это БРИКС. Смотрите, долгие годы существуют, есть противоречия глобальные между Индией и Китаем. Да и все остальные страны, надо сказать, там не особо сильно как-то находятся в благорасположении друг к другу. Но нужны платформы, переговорные платформы, потому что одно дело, когда лидеры стран встречаются и обмениваются тет-а-тет, а здесь есть некая такая централизованность. Я могу сказать так, вот Давос. Давос никогда не был, то есть изначально Давос не был площадкой, где встречается мировая финансовая элита. Он был достаточно закрытым съездом, скажем так, финансистов, и только потом с помощью политического веса ряда его членов, то есть как-то пушинг, скажем так, поднялся уровень, и сегодня Давос — это там, где встречается политическая элита. Другое дело, что сегодня Давос теряет свои позиции, и в дальнейшем он, скорее всего, уйдет. Точно так же история с БРИКСом. Поменяется товарищ Си, и БРИКС будет уже не столь силен. Потому что, опять-таки, надо пометовать. Это вот роль личности в истории. А БРИКС и подобного рода институции, типа ООН, они всегда должны быть надличностными. Я считаю, что ООН нуждается в очень серьезном реформировании. Потому что для... Те вызовы, которые не то чтобы они возникли, они всегда были. Право сильного, что оно возникло только вчера? Да нет. Соответственно, те самые голубые каски, ведь они всегда входили по факту там, где уже, по сути дела, конфликт затих. Это были такие полицейские больше функции, чем функции реальных вооруженных сил. Поэтому нуждается ли мир в иных системах сдерживания и противовес? Конечно, нуждается, потому что всегда будет на планете присутствовать какое-то количество лидеров, получивших, как им кажется, на определенной локации безграничную власть, которые будут хотеть эту безграничную власть демонстрировать своим соседям. Ведь именно в этом суть любого вооруженного конфликта, когда тебе кажется, что ты вот в эту секунду оказался там богом, и ты как бог можешь уже там распоряжаться человеческими жизнями. Хотя, конечно, безусловно, все это не так. Поэтому я бы сказал бы так. Он нуждается в существенном реформировании, но говорить о том, что нужно его разогнать, все равно придется создавать какую-то иную платформу. То есть, если есть какие-то предложения, где можно на столь высоком уровне обмениваться, ругаться, обмениваться мыслями, ведь ООН — это всего лишь площадка, и она очень сильно зависит от его участников. Сейчас ООН, на мой взгляд, страдает тем, что участники, ну, каждый из них стал демонстрировать то, что и было зачастую скрыто, для кого-то большую агрессию, для кого-то меньшую агрессию, для кого-то меньшую самостоятельность. То есть как-то вода просто схлынула. Перестали работать механизмы каких-то невербальных договоренностей. И, в общем, вода схлынула, все. И мы все видим, и сейчас как-то почему-то многие расстраиваются, говорят, вау, как же так, ну вот это все невозможно ни при каких обстоятельствах. Анастасия, когда, по вашему мнению, будет не просто подписано демаркационное соглашение, а именно основных войск возвращения к относительно нормальной обычной жизни? Ну, смотрите, само демаркационное соглашение, как мне кажется, ну, опять-таки, я исхожу все-таки из некой такой условной статистики, оно должно устаиваться где-то так приблизительно года полтора-два. Плюс ко всему, ведь подписание демаркационного соглашения, скорее всего, на стороне Украины вызовет политический кризис. Причина весьма прозаична, потому что я не вижу пока инструментариев сохранения там территорий под контролем Украины. Как бы это кому-то не хотелось, потому что лозунги, что вот Россия должна вывести войска, ну как это, если бы мы существовали как-то в пацанячьей, как говорится, аудитории, именно в таком контексте сейчас работают все абсолютно государственные институты, то сказали все, кому она должна, она всем все прощает. Плохо или хорошо, ребят, ну вот таковы правила игры на сегодняшний день. Что, есть кто-то, кто может заставить? Штаты, Китай, не будут они в это лезть. Поэтому надо быть без лозунгов, без этих, соответственно, мотивационных стишков. Я бы сказал бы, что Украина утратила ту часть территории, которая сейчас находится под контролем вооруженных сил России. Насколько дальше будет продвижение? Ну, пока, опять-таки, все, что я читаю и слушаю военных экспертов, я понимаю, что процесс как идет, так и идет. Он никуда не девается, да? То есть процесс дальнейшего перехода территории под контроль России по-прежнему, в общем-то, активен. А нормальная обычная жизнь, ну, скорее всего, это лет 5-7, не меньше. По-другому у нас с вами вряд ли получится. Мне 26 лет, планирую учиться работать до 40, поставил цели и задачи. Нет ипотеки, нет своей машины. Это здравая жизненная позиция или нет? Виталий, вы можете работать до скольки угодно, до 40 или там, вот вам 26, можете до 30 работать. Вопрос, чем вы будете заниматься? И самое главное, кто будет обеспечивать вашу вот эту дольче виту? Потому что от того, что у вас нет своей ипотеки, нет своей машины, но, ну, видимо, есть где жить, вполне себе стратегия норм. Если вы там за 14 оставшихся лет заработаете себе на оставшиеся 40 лет, ну, достаточно странный подход, потому что, предположим, вам жить еще там после 40 еще 40 лет. Дай бог вам долгих лет жизни. А у меня, ну, то есть просто поделите, вот вы что, будете полностью откладывать эту сумму? Нет, скорее всего, максимум, что вы можете инвестировать, откладывать, но это в лучшем случае, это самые какие-то оптимистичные прогнозы, ну, треть. Вот и представьте, что треть на 14, а тут вот вам, соответственно, из этой трети да на 14 надо растянуть на 40. Ну, что вы сможете за эти деньги, как говорится, себе сделать? Боюсь, что практически ничего. Вот. Так. Идем дальше. Поэтому я бы не рекомендовал, опять-таки, исходить из подобного рода посыла, что вы можете себе заработать на оставшиеся 40 лет. Это будет крайне-крайне-крайне затруднительно. Идем дальше. Так. Банк предлагает вклад в юанях под 12%. Стоит ли вложиться на полгода или год? Спасибо. Ну что ж, давайте попробуем. Попробуем посчитать с вами. Что нам может это дать? Я бы сказал бы так, что подобного рода расчеты, вот все, что касается юаней и вложений, кто вам гарантирует, что эти вложения окупят ваши затраты? Вот я пока, например, знаю, опять-таки, вы можете меня поправить, может быть, у вас какой-то очень хороший вклад, допускаю, что у вас очень хороший вклад, что вклад в юанях дает дает крайне скромный просчет по процент. Вот я сейчас просто параллельно с вами открываю в стоимость вкладов или какие вклады нам могут предложить, и я не вижу на сегодняшний день ни одного вклада, который бы, ну, давал бы там хотя бы там 5, 6, 7%. Поэтому не знаю, я бы сказал бы, если только вы сохраните, ну, на полгода, нет, я бы все равно пошел бы по рублю. На полгода даже я бы не стал бы заморачиваться, потому что даже если предположить, что будет рост юаня, это не окупит тех копеечных процентов, по большому счету, которые я вижу на сегодняшний день по вкладу. Нет. И год тем более. Блокировки сайтов и ресурсов – это как с санкциями надолго и навсегда, или после достижения целей возможен откат? Все, что касается блокировки сайтов, я считаю, что это надолго и навсегда. Причина весьма прозаична. Российская власть будет достаточно долго реформироваться. Это процесс долгий, поскольку, опять-таки, никто никуда не уходит. Никакого кризиса или власти нет. Никакого столкновения группировок и близко не наблюдается. Да, вызовом будет являться то, о чем мы многократно говорили, это возвращение героев СВО и занятие ими места в той системе координат, которая есть на сегодняшний день. Но, во-первых, их не так много. Во-вторых, не очень понятно пока, какие политические требования, если они таковые будут, они будут выдвигать. И будут ли они выдвигать. Вот. При этом я сразу могу сказать, что вероятность подобного развития событий крайне высока. Вопрос, как власть их будет купировать. Поэтому власть будет заниматься совершенно другими процессами. И точно блокировка сайтов и ресурсов абсолютно вполне входит в их систему координат и окончание или там демаркационное соглашение. То есть мы с вами должны, ну, как-то исходить из того, что это, ну, условно новая реальность, если вам хочется слышать подобного рода, ну, там, логику. Это никак не временное явление, то есть того, что было до 22 года, забудь об этом всяк сюда входящий. Поэтому нет. Александр, может ли повториться ситуация, подобная 1998 году? То есть я так понимаю, что вы подразумеваете дефолт. Ну, я бы сказал бы, что на сегодняшний день в этом нет необходимости. Вы, если только недавно присоединились, то я вам напомню мой тезис такой, что такой упрощенный, понятно, безусловно, что если ранее Россией управляли романтики и истерики, то сейчас прагматики и параноики. И они сделали очень весьма неплохой вывод из тех процессов, которые были совершены в 98 году, а именно то, что больше не надо, как говорится, первым объявлять дефолты, то есть нужно тянуть до конца. И эта стратегия, на мой взгляд, у них вполне себе поддерживается. Благодарен, кстати, тем, кто нас поддерживает, потому что это действительно очень важно. Ну и приятно, потому что личные сообщения тоже приходят. Поэтому я бы сказал, что дефолт 98 года маловероятен, тем более с обнулением вкладов и всего остального, потому что сейчас есть иные механизмы, которые вполне себе российские власти очень неплохо освоили, которые позволяют делать вещи куда более масштабные, делать куда все делать проще, без объявления в внешних каких-то шоков. Плюс ко всему, я хочу вам напомнить, 98-й год это был внешний дефолт, то есть государство объявило дефолт по своим обязательствам, по государственным казначейским обязательствам, по отношению там, ко многим предприятиям внутри стран и всем остальным. Сейчас все предприятия, по сути дела, принадлежат, там, 70% работает в государственной экономике. Поэтому дефолт, мы и так с вами находимся, на самом деле, в дефолтном положении. Я напомню, что вы это подзабыли, это был, по-моему, 5-го, что ли, мая. Страна вошла в технический дефолт, когда перестала платить по всем своим каким-то внешним обязательствам. Поэтому нет, 98-й год уже пройденный урок, скажем так. Так, идем дальше. Золото бьет исторические рекорды по росту. Надолго ли такая тенденция? Пока то, что я вижу, да, рекорды бьет, но опять-таки берем, надеюсь, вы берете длинную тенденцию хотя бы лет 5-7 и смотрите на золото именно как раз такого хотя бы на семилетнем каком-то промежутке, потому что золото это вообще инструмент точно не очень коротких спекуляций. А тенденция подобного рода, я думаю, что сохранится в этом и следующем году. Другое дело, будет ли она галопирующая, большой-большой вопрос. Это не от России зависит, это зависит от того, как будет вести себя в том числе и ОПЕК, насколько будет подход по нефти, газу взвешенным и сбалансированным, потому что этот элемент очень и очень важен. Остальное в этой системе координат вторично. Поэтому, если вам крайне важно все-таки посмотреть на золото, ну, в общем, смотрите на золото более аккуратно, потому что я бы сейчас посмотрел бы больше на серебро. Многократно об этом говорил. Так, да, я сейчас как раз просто перепроверяю заодно. Я как раз заодно перепроверяю сейчас, что у нас творится на биржах по золоту, по серебру, потому что вот этот элемент, он такой крайне-крайне важный. Так, идем дальше по вашим вопросам. Так, всех углов орут про заморозку вкладов. Скажите, на ваш взгляд, зачем властям это? Честно скажу, насчет того, что орут со всех углов, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что насчет заморозки вкладов это сейчас самое контрпродуктивное, что есть. Заморозка, все то, что, скорее всего, вы неверно интерпретируете посыл, который я вот единственный видел, это из разряда того, что заморозят ставки по вкладу. Вот эта история, ну, как бы пиарится. Возможно ли она, ну, то есть, чтобы вклад был не выше того же ставки Центрального банка? Подобного рода подход возможен. Другое дело, что тогда нужно полностью брать рынок под контроль, включая независимые, в том числе микрофинансовые организации. И вот тогда ставки можно заморозить, вклады маловероятно. Можно ли гражданину РФ физлицу открыть валютный счет в филиале иностранного банка, известного и не очень, на территории Российской Федерации, например, в USD или евро? Или закон запрещает? Дорогой Акип, я боюсь, что это невозможно. Открыть вы валютный счет в филиале иностранного банка можете, но только если этот банк открывает эти валютные счета. Тут есть как-то, есть он, да есть, да кто же ему даст? Потому что на сегодняшний день то, что я знаю, физические лица и валютные счета банки крайне плохо открывают, особенно в долларе или в евро. Поэтому нет, закон это не запрещает, вы можете совершенно спокойно это сделать, но банки, очень мало банков, кто этим занимается. Плюс ко всему, я напомню, поскольку у вас посылка, в общем-то, неверен, ни один из иностранных банков не имеет на территории Российской Федерации филиалов. Поэтому то, где вы открываете счета, несмотря на то, что логотип может совпадать с известным брендом банка, в данном случае это в лучшем случае дочка, которая не отвечает по своим обязательствам. Понятно, что банки не бросают своих вкладчиков и, как правило, стараются иностранные соблюдать статус-кво, но по большей части это не филиал иностранного банка в России. Многократно говорил еще до того, когда появились санкции или большая часть банков отключили от свифта, полу в шутку, полу всерьез я предлагал из райфа российского перевести деньги, хотя бы 100 евро, в райф австрийский. Это было и тогда невозможно, и сейчас. Сумма 3 миллиона рублей. Сейчас заманчивое предложение по депозитам. Какими частями и на какой срок можно открывать вклад с минимальными рисками? Вы можете особо не морочиться, дорогой Алексей, потому что на 3 миллиона, ну, понятно, что есть страхуемая сумма, 1 400 000. Если уж очень вам как-то страшно, вы можете поиграться в то, что взять и разбить на два депозита. То есть депозит 1 400 000, 1 400 000, ну, еще там депозит, соответственно, 200 000. Но я бы не стал бы особо играть в эти игрища, потому что 3 миллионов суммы, которые, если вы кладете в банк, скажем так, первые там двадцатки, маловероятно, что сегодня, сейчас российские власти будут как-то развлекаться именно вот с той заморозкой вкладов, о которой говорили выше. Поэтому в 3-6 месяцев хорошая доходность выберите банк из первой десятки и положите, не морочите себе голову. Почему банки меняют доллары до 2006 года выпуска на 500 рублей меньше, например, банк «Авангард»? Это политика, как правило, внутренняя банка. И они по большей части, конечно, в общем, никакой... это их позиция. Эти доллары никоим образом, многократно уже отвечал на этот вопрос, никоим образом эти доллары не дискриминируются в нормальных странах. Ну, понятно, что мы можем обсуждать там Турцию, где зачастую да и евро принимают один к одному по доллару, но это ненормальная позиция, потому что это как-то турист, которого не обманули, не турист. Вот, поэтому это позиция банков, не более того. Возможно, было бы правительство Украины устроить шантаж Западу с посылом «или нам поможете, или мы станем подконтрольными России со всеми вытекающими». Нет, такой шантаж тоже невозможен, но станут они подконтрольными России. Во-первых, сама логика слияния и поглощения, она тоже многие этого не понимают, что установление контроля именно как раз государственных органов, переход подобного рода, это долгие-долгие, ну, скажем так, месяцы, зачастую это годы. Потому что даже самые простые вещи, которые, ну, посмотрите, как это происходило в Крыму, устаканивание, при том, что там не было никаких особых противоречий, но даже устаканивание по управленческой схемы Крыму, ну, как минимум, заняло там 3 года, 3-4, я бы оценивал это так. А если говорить о фантазии, что, предположим, там, тем более правительство Украины, есть еще украинцы, не забывайте, украинцы, сомневаюсь, что в них есть единый порыв, который не позволит, либо там нужно вводить очень жесткие полицейские меры и полицейский, соответственно, контроль, что все пойдут на подобного рода, ну, сентенцию. Я боюсь, что это невозможно. Куда более возможен, что политический кризис по уровню, тот, кто подписал демаркационное соглашение, тот несет за всю ответственность, тот и, в общем, уходит от власти. Вот это более вероятно. А есть ли у России шанс избежать медленного завоевания Китая? Ну, начнем с базового. Китай не завоевывает Россию, мы сами, создавая свою собственную внутреннюю изоляцию, напомню, очень многие изоляционные меры, особенно по поставкам товаров на территорию Российской Федерации, это исключительно нами вымученная и придуманная история. И поэтому все, что касается подобного рода поведения, Китая мы не нужны. Мы Китаю отдаемся сами, а не Китай куда-то сюда лезет. У Китая есть куда более доходные рынки, потому что многие говорят, вот смотрите, они сюда поставляют много автомобилей, они их продают. Вот, и не более того. То есть они на внутренний рынок продают больше, физически больше, соответственно, и зарабатывают там существенно больше. Поэтому за завоевание Китая или завоевание Западом в России это какая-то, по-моему, такая извечная игра. Мы в эту игру играемся, и нам почему-то это чертовски нравится, что нас все время кто-то завоевывает. При этом хочется задать такой, наверное, философский вопрос. Если мы нас все время обманывают, нас все время натягивают, нас все время завоевывают, а мы точно не долбоебы? В чем лучше сохранять свои сбережения от 5 миллионов рублей на долгосрок? От 3 лет? Вклад или валюта? Или комбинировать? Смотрите, на долгосрок, Владислав, я бы не стал бы сегодня закладываться. Причина весьма прозаична. Сейчас ситуация носит характер турбулентный, как в банковском, так и в небанковской сфере. Да, валюта наличная – это такой, ну, скажем, вечный актив. И если вы посмотрите, вот многократно это уже обсуждалось, что я даже эти цифры частенько приводил в своих, как говорится, там, посылах, что как бы кому-то не хотелось в долларе или все остальном, вы все время проигрываете. Ну, то есть рублевые цены никогда не догоняют тот курс падение того курса рубля по отношению ко всему остальному. Поэтому нет. Валюту можно взять от 2 лет, но сегодня 5 миллионов я вам все-таки рекомендовал, потому что ставки неплохие. Я бы все порекомендовал бы вам сейчас не заниматься попыткой долгосрока. Поэтому я бы шел бы все-таки короткими депозитами. И это было бы наиболее правильно. Так, по-другому никак. Пока не вижу. Мне 27 лет. Взял ипотеку под 8,5%. Могу закрыть раньше. Но как будто из-за текущей ставки это невыгодно. Невыгодно. Но я не могу сформулировать, почему. Как вы считаете, как лучше? Все достаточно просто. Вы считаете на калькуляторе. Вы берете, вот у вас есть какие-то деньги. Кладете их на депозит по там, 21%. Вот считайте, что ту сумму, которую у вас есть остаток кредита, просто тело кредита с его процентами. Вы можете положить сумму, ну, я грублю, в 2 раза меньшую на депозит и закрывать весь ваш кредит суммой в 2 раза меньше, не прилагая к этому никаких усилий. Чего тут формулировать? Это просто цифры. Просто берете и считаете, больше ничего. Тут очень, очень и очень легко все считается. Так. Надеюсь, понятно ответил. 10 миллионов, если у вас остался кредит, а предположим, 10 миллионов, то для того, чтобы его закрыть, вам нужно положить там, порядка там, 5 миллионов. Все, на вклад. Так, стоит ли инвестировать в недвижимость курортного Крыма? Она пока сильно недооценена, но если закончится, аэропорт откроет и будет хороший рост. Смотрите, тут вопрос, даже я сейчас моралите не обсуждаю, это ваш выбор, но для меня вопрос совершенно стоит в другом. А вы недвижимость эту сохраните? Потому что все, что касается Крыма, он пока находится в зоне риска. И поэтому, конечно, недвижимость не то чтобы недооценена, просто в нее закладывается степень риска. Именно поэтому эта недвижимость может быть недорогой. Можете ли вы гарантировать, что, например, либо атака дронов как с одной, так и с другой стороны, либо работа ПВО не приведет к тому, что ваша недвижимость превратится даже не в тыкву, а превратится в ничто? Поэтому вот этот элемент такой, знаете, я... Ну, у меня как-то с папой, конечно, хорошие отношения, но не до такой степени. Я не могу вам сказать, что вот эта локация, где вы сейчас выберете недвижимость, очень железобетонно вырастет, а не превратится в тыкву. Может, с последними событиями вложиться в вону, какие проценты там по депозитам? Насчет воны, я, честно говоря, сейчас я, конечно, посмотрю, но даже... Потенциально я не вижу ни малейшего смысла. Ну, то есть, если вы хотите вложиться в вону на там, в иностранном банке, не уверен, что россиянам их открывают. На российских площадках, честно говоря, вот даже сейчас я пытаюсь посмотреть, я не вижу даже подобного рода вкладов, что, признаюсь вам честно. Не знаю, не видел. Не видел и боюсь, что не увижу. Поэтому сомневаюсь, 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 сомневаюсь. Так, пойдем дальше. Спасибо тем, кто поддерживает, безусловно. Это всегда очень и очень приятно. И те, кто, да, беспокоится о штрафах, тоже вам могу сказать с респект и уважуху, потому что это очень для меня и важно, и во всех смыслах этого слова. На бусте это легко делается. На Бусти вы легко можете это сделать. Так, продолжаем. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, как увеличить доход, обогнав инфляцию в текущих реалиях? Идти на вторую работу, подработку? Подождите. Итак, все, что касается дохода, доход – это разница между получаемым и вашими расходами. Если расходы как-то не корректируются в сторону уменьшения, то вторая работа приведет не только к увеличению вашего дохода, но и к увеличению ваших затрат. Потому что вот этот элемент работы не все забывают, что вы становитесь менее эффективным работником, вы становитесь, соответственно, вы больше устаете, здоровье у вас начинает чаще подводить, что вполне себе естественный процесс. Поэтому я бы сказал бы так, если в вашей отрасли вы достигли своего потолка, то можно, конечно, подумать о второй работе. Но я бы рекомендовал, если вы говорите, чтобы обогнать инфляцию, я бы рекомендовал все-таки идти по логике совершенствоваться именно в том труде, в котором вы сейчас заняты. Расти именно вверх по цепочке. Это вкладываться в обучение, вкладываться в развитие, в свой нетворкинг, не побоюсь этого слова. И это куда более разумно. Переходить в своей же отрасли в такие же компании с повышением должностей. Потому что, когда вы выходите на вторую работу, как правило, говорю, у вас увеличиваются расходы, то есть, ну, как это говорят, операционные расходы. Вам становится труднее поддерживать образ жизни, ну, и вообще вы как-то так выгораете. Поэтому растите на своей работе, но, ну, я имею в виду не на месте работы, а в своей отрасли. Горизонтально старайтесь переход делать с повышением по вертикали. Ну, вот это наиболее правильно. Допустим, будет прекращение огня, перемирие, и все это заморозится. Как тогда будет демилитаризация экономики? Не крякнет ли? Так, первое. Значит, экономика, ну, начнем с базового. На сегодняшний день включено в экономику, ну, порядка, там, говорится, от 30% расходов, включенных в экономику, связанную с безопасностью и там оборонными расходами. Порядка, но там не все носит характер именно производственный. Там большое количество социальных расходов туда перенесено. Все, что касается поддержки инвалидов, бойцов СВО, ну и так далее. То есть эта часть экономики сохранится, она никуда не перестраивалась. То есть, грубо говоря, медицинские учреждения, попросту говоря, перешли под контроль Министерства обороны, они просто перешли в другое ведомство и перераспределились в рамках того же самого бюджета. Это не увеличение бюджета как такового, а это именно переформатирование. То есть больше сейчас статей находится под контролем Министерства обороны и спецслужб. То, что касается производственных. Вот производственной части, вот здесь есть сложности. Но ближайшие там как минимум 3 года они будут перерабатывать нефть, газ и там зерно и удобрения перерабатывать на снаряды. И это будет, ну, потому что будут восполняться запасы. Крякнет ли в эту секунду экономика? Это вопрос же управления. Тут я вам ничего гарантировать не могу. Локальные проблемы есть и сейчас. Эти локальные проблемы именно как раз в управлении производственными цепочками. Потому что там нет никакой и не может быть физической конкуренции. Там все это носит характер административного управления. А административное управление не подчиняется напрямую каким-то рыночным механизмам, тем более там, экономическим законам, которые мы с вами подразумеваем. Она подчиняется глобальным экономическим законам. То есть все равно, как бы сколько ни существовала оборонка, в определенный момент себестоимость, производственная себестоимость, это рост и стоимости труда, и отсутствие рабочих, и высокая процентная ставка, даже если она субсидируется для ВПК, все это приводит к тому, что даже ВПК становится неэффективным, и в конечном итоге, поскольку еще и происходит перераспределение властных полномочий, происходит переток управленческих кадров, то, в общем, это все приводит к кризису системы. Поэтому нет, не крякнет. Но процесс этот длинный, конверсия прошлой итерации, которую я наблюдал вот на своем предприятии, на двух предприятиях, на НПО «Скала», НПО «Алмаз», к сожалению, была очень, ну, бездарно сделана. Я, в общем, поскольку вижу, как сейчас просто перераспределяются компании, опять-таки, под чиновников, а чиновники, ну, не обладают какой-то там не то что предпринимательской жилкой, то все, они обладают административной жилкой, они просто будут выбивать и говорить, вот смотрите, у нас такие-то убытки, у нас такое-то количество работающих рук, но в этой системе координат они попадают в конкуренцию такого же административного ресурса. То есть у вас административный ресурс и у других административный ресурс. И каждый будет соревноваться, каждый из директоров предприятия будет соревноваться, кто быстрее какую бумагу куда занесет и какие планы он сможет там показать. Поэтому здесь вот с этим проблема. Курс криптовалюты связан со спросом на теневые платежи со стороны России. Напрямую нет, потому что на рынке платежей России, ну, не самый крупный игрок. Сегодня вот как раз мы когда записывали с Женей Романенко для архивного канала, соответственно, Потапенко ТВ, мы говорили о том, что подписан закон о регулировании майнинга, и я могу сказать свои впечатления об этом. Я понимаю, что там прямо прописано все очень жестко, что всех будут контролировать, будет отдельный какой-то там список людей, которые смогут майнить, и будет вход туда, вход рубль, выход 2, и это будет особо приближенный. Но по практике, вот опять-таки, взаимодействие с чиновниками десятилетиями, я могу сказать, что удержать воду в решете не удастся. И поэтому, как бы это ни хотелось, все, что продвигает Россия по нарративам, скажем так, в области использования частных денег, это хорошо. Несмотря на то, что это чиновничьи абсолютно там как-то барьеры, но вот зная наших прекрасных чиновников, они никогда не в состоянии ничего достроить до конца. Они даже все авторитарные и тоталитарные практики могут только делать локально. Но как систему они не в состоянии прокрутить. Поэтому, когда вы задаете вопрос про криптовалюты, есть ли тут спрос? Да, какой-то спрос есть. Но это не Россия. Весь мир нуждается в снижении транзакций. То, что касается банковской системы, в том виде, в котором она есть, она перешла, в общем-то, из инвестиционного ресурса в расчетный ресурс. А вот для расчетного ресурса или для расчетной системы банки действующие не нужны. Как раз частные деньги или крипта исполняет куда больше и лучше. Потому что зайдите даже, вот если вы будете общаться с иностранными банками, их офис, они пустышные. В них нету жизни, потому что они не ищут проекты. Они ждут, когда эти проекты придут к ним. Поэтому нет, это не про другое. Какой вклад лучше? Проценты в конце периода или проценты ежемесячно? А, дорогой Руст, ну, здесь зависит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите ежемесячно получать проценты, это разная модель поведения. А, если это деньги во вкладе, которые вам сегодня не нужны, то получите процент в конце. Просто ищите максимальный процент и все. А, если вы хотите их как-то, эти проценты, использовать, ну, для меня это немножко, ну, такой вопрос со звездочкой. Ну, потому что представим, что у вас есть миллион. И вот вы должны получить там 20%. Я сейчас не буду говорить там 25, чтобы вам было проще считать, и буду немножко огрублять в цифрах, потому что там несколько по-другому. Представим, что эти 20% это 200 тысяч. 200 тысяч делим на 12. Опять-таки, не придирайтесь к математике. Предположим, это там по 20 тысяч в месяц. Естественно, меньше я умею делить, соответственно, что там будет 18 с копейками. Вот 20 тысяч. Вам эти 20 тысяч к чему? На реальное житье-бытье? Ну, тогда в конце года вы получите только свой вклад без какой-то капитализации. То есть это про проживание. Вам для этого нужен вклад? Ну, это одна стратегия. Если вам нужен для каких-то условных инвестиций прироста, она нужно получать в конце и не морочить себе голову. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Сегодня нас, в общем, становится все больше и больше. Все реквизиты есть в описании на Потапенко прямом. В общем, все там есть. Любым способом можете это сделать. Ну и обязательно подписывайтесь на наши каналы, потому что если это не напоминать, вы всегда это забываете сделать. Так, продолжаем. Продолжаем. Дмитрий, не сходится у меня пазл с выкладыванием в доллары. В 1994 году однокомнатная квартира в Новосибирске стоила 2000. Сейчас 30 тысяч. Если я купил квартиру и продал, я в шоколаде. А, дорогой Константин, тогда надо было бы брать отсчет еще раньше, потому что когда-то 2100 рублей стоило взнос на кооператив. Это как-то не очень подходящая история. У вас про однокомнатную квартиру, если вы хотите про недвижимость поиграться, возьмите отсчет, например, нулевого года. Это будет более корректно. Потому что 94-й год, это как, я понимаю, что вы с окончания СССР в Россию, но такого галопирующего роста цен уже, и самое главное, перепада по доллару, то что тогда у вас 2000 долларов-то не могло быть. Чтобы у вас в 94-м году оказались 2000 долларов, ну, надо было быть очень-очень-очень-очень сильно богатым человеком. Потому что вы забываете еще очень важный элемент ваших доходов. И в 94-м году я сомневаюсь, что у вас на руках были 2000 долларов, даже в потенциале, чтобы они были возможны. Поэтому, если вы хотите поиграться, то вы в пазл должны играться. Вот вы стали зарабатывать когда? Я могу сказать, что я первую квартиру купил в 96-м году. И даже могу сказать, сколько она стоила. 36 тысяч долларов. 36 600, если быть точным. Это была двушка в Москве. Вот. Но я в то время уже как-то неплохо зарабатывал. И могу сказать, что сомневаюсь, что у вас такие же были доходы, которые могли позволить себе в 96-м году купить себе двушку в Москве. Так, Валерий Соловей настойчиво утверждает, что с Нового года будет серьезный продовольственный кризис и заморозка вкладов. Есть ли к этому предпосылки? Валерий Дмитриевич, прекрасен и удивительно. Значит, по поводу продовольственного кризиса. Значит, для того, чтобы возник продовольственный кризис, это тот элемент, когда у вас не хватает денег на товары. Значит, мы, как предприниматели, привезем черта лысого. Вопрос, будут ли у вас на это деньги. Поэтому я не вижу потенциала к тому, чтобы резко обвалились платежи, потому что худо-бедно мы их вполне себе пробиваем и переводим различными схемами, в том числе и бартерными. Я не вижу ни одного элемента, чтобы рубль обвалили существенно там больше, условно говоря, даже в самых пессимистичных прогнозах выше там 98, ну, может быть, 100 можно под лапкой потрогать, но не более того, там 102. Замораживать вклады нет смысла физически. Это не вопрос даже недовольства. Это вопрос, зачем? Существующая система государства, деньги, когда вот нам нужны деньги людей. Итак, немножко окститесь, хочется сказать. Сегодняшнее государство деньги производит из ничего. Они просто добавляют цифровые нули. Им не нужно ни у кого ничего у вас забирать. Деньги государства не живут на ваши деньги, на ваши копеечные вклады, на ваше какое-то имущество. Если бы чиновники жили на деньги от налогов с народа, они бы давным-давно уже скопытились бы. Поэтому, когда вы задаете, есть ли к этому предпосылки, ну, я думаю, что вы можете расспросить Валерия Дмитриевича более подробно, на что он опирается. Потому что я, честно скажу, не могу пока видеть, ну, какого-то такого, ну, глобальных предпосылок. Да, ситуация непростая. Да, управление некачественное, и многократно уже про это проговаривал, что если бы не было 22 года, то Россия могла бы сейчас иметь там 4,8, 5,2 мировой экономики, когда она сейчас там пытается ковыряться в каких-то там 2%, и мы все еще себя тешим там по паритету покупательной способности, когда нам нужно тешить себя по реальному ВВП. Но чтобы именно прямо кризис-кризис и заморозка, а тем более вот какие-то апокалипсис в стиле 98-го года, даже близко я подобного рода событий, ну, они не видны, скажем честно. Поэтому я бы не был бы апокалиптичен в этой части. Я бы исходил бы из того, что все спокойно, более-менее идет. Да, напряженно, да, 25-й год — это год куда сложнее, чем 24-й, но там через, условно говоря, там 2 недели мы с вами после череды скандалов будем знать президента Соединенных Штатов. Даже если это будет Камала Харрис и будут бравурные заявления о поддержке, там, военной помощи Украине и все остальное, но Штаты ни при каких обстоятельствах не будут ухудшать свою экономику. А это означает, что они будут постараются, и это правильно, сделать это чужими руками, с минимальным своим участием. А Евросоюзу есть чем развлечься. Потому что тоже это обсуждали, что до 30, там не менее 30% в Германии, например, сегодня бы могли проголосовать за то, чтобы сократить военную помощь и вообще помощь беженцам Украины. И это тоже прагматичный абсолютно подход. Что войн много, а средний бюргер исходит из одной простой посылы. Войн много, я на все не заработаю, моя жизнь также коротка, и мне нужно как-то выживать и кормить свои семьи. Зачем я буду думать где-то там о каких-то дальних рубежах? Подчеркиваю, военных конфликтов-то много, он же не один, и даже там не один десяток. Поэтому помните об этом в базисе. Так, идем дальше. Так, когда будут посиделки? А, да, ну это приятно, кто помнит о наших, да, посиделках с Яном Артом. Ну, мы планируем на конец ноября. Я был рад вас всех видеть, слышать. Это был очень радостный сегодня, очень активный эфир. Спасибо тем, кто нас поддержал, потому что все реквизиты вот прямо надо мной. И есть еще Потапенко прямом. Ну и до следующей недели. И пока-пока.